Глава 9. Утром в субботу я прослушал 7-часовой выпуск новостей по радио у себя в комнате, а 8-часовой уже на кухне. Сол, Фред и Ори явились вовремя и проследовали к Вулфу. В 9 часов они спустились. Я как раз слушал новости в кабинете. Сами понимаете, обычно так часто новости никто не слушает. Но меня сильно интриговало, сумеет ли кто-нибудь из копов или агентов ФБР отыскать $500 000, а заодно и мистера Неппа, нелегально присвоившего эти деньги. Также я проштудировал утреннюю газету. Офис окружного прокурора по поводу кончины Джимми Вейла высказался предельно обтекаемо. Мол, очевидная причина смерти — падение статуи, расследование продолжается, но нет ни малейших оснований видеть в случившемся чей-то злой умысел. Насчет расследования у меня имелись сомнения. Понятно, что эти слова следовало произнести на публику, а вдруг обнаружится какая-нибудь подробность, которую почему-то упустили. Но вряд ли тех 5, которые последними видели Вейла живым, назойливо донимали. Вот сам факт похищения, безусловно, расследовали, и крайне усердно. Однако Джимми Вейл погиб, не успев никому поведать, кто и как его похитил и где держал. А потому ухватиться полиции было не за что. Смотрителя загородного дома под Катоной допросила дюжина экспертов, но он твердо стоял на своем. Вейл укатил на Тандерберде в воскресенье вечером около 8, сказал, что едет в город, а вернулся на той же машине приблизительно в 7:30 в среду утром, утомленный, злой, грязный и голодный. Со смотрителем он лишь попрощался, а затем поздоровался. Копы считали, что похитители угнали Тандерберд вместе с Вейлом, а после освобождения вернули, чтобы тот мог добраться до дома. Красивая теория, спору нет, но не думаю, что сами копы в нее верили. Машину изучила целая орава специалистов, снимавшие отпечатки пальцев и пытавшиеся угадать, куда она ездила и кто в ней сидел. В газете напечатали фото автомобиля, а по радио и по телевизору объявили, что просят любого, кто видел эту машину в промежутке с вечера воскресенья по утро среды, незамедлительно связаться с полицией, офисом окружного прокурора Вестчестера или с ФБР. Еще в газете описывалась сумка, где лежали деньги. Рыжевато-коричневая кожа, размеры 28 на 16 на 9 дюймов, старая, слегка потертая, с 3 медными застежками, одна посередине и 2 по бокам. Миссис Вейл пришла с этой сумкой в банк и сложила в нее деньги. Описание сумки дал вице-президент банка. Эта сумка числилась как собственность Джимми Вейла. Наибольшие надежды возлагались на то, что во вторник вечером кто-нибудь из посетителей Фаулерс Инн или Фетит Каф мог заметить похитителей. При этом говорилось, что мужчина, которому миссис Вейл отдала сумку с деньгами, прятал лицо. Полиция предполагала, что у него был сообщник, следивший за миссис Вейл, когда та изымала записки из телефонных книг в ресторанах. Посетители обоих ресторанов припоминали миссис Вейл, а кассир из Фаулерс Инн даже вспомнил, как она листала телефонную книгу, но никто не мог подтвердить, будто кто-либо из окружающих проявлял к ней особый интерес. Погребальная служба по Джимми Вейлу была назначена на 11 в субботу в церкви святого Дунстона. Благодаря Нира Вулфу и Арчи Гудвину, впрочем, единственным, кто удосужился нас поблагодарить, был Лон Коэн, убийство Дины Атли обсуждалось на все лады в газетах и по радио. Ее тело нашли неподалеку от того места, где миссис Вейл передала выкуп похитителям мужа, а еще кто-то, уж не знаю, из Уайт-Плейнса или с Манхэттена, сообщил прессе, что Дина Атли была замешана в похищении. Посему инспектор Крэмер принял тот вывод, который Вулф сделал по запискам, и поделился этим выводом с Уэстчестером. Когда в 11:30 прибудет Бен Дайкс, наверняка придется подробно все объяснять. Как было сказано, я сидел в кабинете и слушал новости, когда из комнаты Вулфа вышли Сол, Фред и Ори. Про похищение и убийство уже все было сказано, так что я выключил радио и поздоровался с ребятами. Доведись кому-нибудь выбирать надежного человека для грязной работы из этой троицы, выбирать наугад, не зная ничего наперед и не увидев вживую, выбор, полагаю, пал бы на Фреда Даркина или Ори Кеттера. Но это было бы ошибкой. Фред, большой и грузный, выглядел внушительно и казался честным малым, но он немножко тупил, когда обстоятельства требовали мгновенных действий. Ори — высокий, сметливый и смазливый, никогда не тушевался, но порой действовал поспешно и необдуманно. Жилистый же Сол не вышел ростом, зато мог похвастаться вытянутым лицом и большим носом. Он вечно выглядел так, будто ему не мешало бы побриться, носил кепку вместо шляпы и расхаживал в штанах, которые гладил неделю назад. Но во всем Нью-Йорке не нашлось бы детективного агентства, которое не оторвало бы его с руками, не предпочитая он свободный наем. За $10 в час он соглашался выполнять любые поручения. «Есть целых 603 способа», — заявил Лори, — «и мне нужно фото Ноэля Теддера». «А мне фото Ральфа Персела», — добавил Фред. «Значит, поделили между собой». Я присел перед сейфом и повернул ручку. «Это отличный способ потратить время и деньги впустую. Зуб даю. Что касается фото, у меня только газетные». «Улона возьмем», — сказал Сол. «Мистер Вулф говорит, что ты у него на хорошем счету». «Ну да». Я открыл сейф и достал коробку с наличностью. «Счет, ты сказал?» «Да полный грузовик фотографий не покроет долг Лона перед нами». «Тебе, я так понимаю, выпал Эндрю Фрост?» Сол утвердительно кивнул и передал просьбу Вулфа остаться в кабинете и принимать сообщения. Чего-то подобного я, признаться, и ожидал. В сложных случаях очень даже полезно иметь в своем распоряжении троих сыщиков, пусть каждый из них и будет следить за одним подозреваемым. Но это означало, что мне самому придется сидеть на телефоне в готовности выдвинуться на подмогу. Я выдал им по $200 на брата, подержанными пятерками, десятками и двадцатками, записал все в расходную книгу, произнес дежурные напутствия, и троица удалилась. Пришли они в 8, ушли в 9:30, и за эти полтора часа мы успели оказаться в минусе на $37.5. Мне требовалось перепечатать заметки о цветении орхидей с карточек, на которых Вулф царапал свои заметки в оранжерее. Так что я просмотрел почту, открыл картотечный ящик и принялся набивать тексты вроде вот такого. 27 банок агаровой подкормки без плесени через автоклав, 18 фунтов, 18.04.1961. Мне казалось, что непременно должны позвонить Ноэль, Марго или их мать. Но до 11, когда Вулф спустился из оранжереи, так никто и не позвонил. А теперь и точно не позвонит, ведь все наверняка отправились на погребальную службу. Беседа с Беном Дайксом, который явился в 11:40, опоздав на 10 минут, прошла гладко, вопреки моим скверным ожиданиям. Он даже не пытался нам угрожать, хотя бы обиняками, только упомянул, что Хобарт предлагал вызвать нас в Вестчестер и предъявить обвинение. Ему самому требовались только пояснения. Он изучил наши показания, знал, что мы сообщили Крэмеру, и чем я поделился с Мандельбаумом, но ему хотелось большего. Прямо он этого не говорил, но было понятно, что его изрядно злит факт похищения и присвоения денег на вверенной ему территории. Найти эти деньги было для него делом принципа. Ну и прибыли, конечно. Если вдобавок удастся что-то вызнать насчет убийства Дины Атли, будет любопытно. Однако это преступление его не слишком интересовало. Он просидел у нас больше часа, выпытывая, что конкретно говорили миссис Вейл, Дина Атли и Джимми, явно рассчитывая отыскать хоть какую-то зацепку. Провожая его к выходу, я неосторожно заметил, что кому как не ему и его людям знать Вестчестер. Он согласился, но пожаловался, что руки у него связаны из-за нашествия полиции штата и суперменов из ФБР. В час по радио не сказали ничего нового. Мы сами тоже не продвинулись. Позвонили с докладом Сол, Фред и Ори. Все трое, следуя за своими подопечными, побывали на похоронах. Таково одно из условий слежки. Куда идет подозреваемый, туда и ты. Однажды мне пришлось 4 часа шнырять по 5-й авеню и Мэдисон-авеню, применяя все мыслимые уловки, чтобы не попасться на глаза объекту наблюдения. А потом я узнал, что парень просто искал серые подтяжки в желтую полоску. В общем, денек выдался занудный. На ланч снова была икра шеда, на сей раз со свининой, запеченной в густых сливках с добавлением тонких трав. Каждую весну я так наедаюсь этим лакомством, что молю небеса придумать рыбам иной способ размножения. Киты же ведь икру не мечут. Около 3, когда мы возвратились в кабинет, случилась маленькая подвижка. если можно употребить такое слово. Зазвонил телефон, и я услышал голос Ори Кеттера из будки на углу 54-й улицы и Лексингтон-авеню. Он сообщил, что они с Фредом продолжают следить за Ноэлем Теддером и Ральфом Пёрселом, которые вдвоем вошли в аптеку через улицу. Стоило мне повесить трубку, как телефон почти сразу затрезвонил снова. Это оказался Ноэль Теддер. Прям мурашки по коже. Ори с Фредом зорко следят за ним с другой стороны улицы, а подозреваемый преспокойно звонит мне. Ноэль сказал, что убедил дядю поговорить с Вулфом, что они пожалуют к нам минут через 20. Я спросил Вулфа. Тот бросил взгляд на часы и помотал головой. «Извините, мистер Теддер», — сказал я в трубку, — «но мистер Вулф будет занят».
«Я знал! Это все моя сестра, чтоб ее!»
«Вовсе нет. Вашей сестре он отказал, соглашение по-прежнему в силе. Просто он занят с 4 до 6. Мистер Пёрсел сможет подойти к 6?» «Сейчас уточню». Голос в трубке ненадолго пропал.
«Да, он будет у вас в 6!»
Договорились. Я повесил трубку и повернулся к Вулфам. «Придет в 6. Вот будет забавно, если он подкинет нам полезный намек, и мы с Фредом рванем по следу. Фред ведь притащится за ним сюда и будет ждать снаружи, а потом выяснится, что мы опоздали на пару часов, и денежки кто-то прикарманил. Всего пара часов, а сколько может произойти?» Вулф фыркнул. «Тебе прекрасно известно, что начни я вносить изменения в свое расписание, от него вскоре вообще ничего не останется. Ты первый об этом позаботишься». У меня нашлось бы, что ответить, не сомневайтесь. Но какой в том прок? Я снова уселся за машинку. Когда Вулф в 3:59 отправился в оранжерею, я включил радио. Ничего нового. Опять результат был тем же самым. Принесли вечерний выпуск газет с фотографиями 14 человек, бывших вечером во вторник в Фаулерс-Инн или в Фетит-Каф. Лишнее доказательство того, что пресса, когда ей приспичит, еще как способна информировать общество. Без 5:06 я снова перепечатывал карточки. В дверь позвонили. Я вышел в прихожую, разглядел Ральфа Пёрсела и распахнул перед ним дверь. «Прошу прощения, я, наверное, рановато», — произнес он извиняющимся тоном и протянул руку. Я ответил на рукопожатие. «Подумаешь, эко-невидаль. Он не первый убийца, которому мне довелось пожимать руку. Я взял у него шляпу, и тут на первом этаже с дребезгом остановился лифт. Вулф прибыл на 3 минуты раньше назначенного. Он предпочитал встречать посетителей, уже сидя в своем кресле. Пёрсел направился к нему. «Мистер Вулф, я Ральф Пёрсел». Он опять протянул руку. «Ваш большой поклонник и брат миссис Джимми Вейл». Конечно, Вулфу пришлось ответить на рукопожатие. А в таких случаях он нисколько не бережет силы. Пока мы шагали в кабинет, Пёрсел украдкой разминал пальцы и морщился. Вулф предложил ему сесть в красное кожаное кресло, а сам устроился за своим столом и изрек. «Полагаю, мистер Теддер изложил вам состояние дела». Пёрсел покосился на меня. «Когда я докладываю Вулфу, от меня ждут полного отчета, и обычно я ничего не утаиваю. Но в четверг днем в доме доктора Волмера совсем забыл поведать об одной мелочи относительно Пёрсела. Разумеется, я его описал. Круглое лицо, как у сестры, чуть пухловатый, начинает лысеть. Но забыл предупредить, что когда кто-то к нему обращается, он смотрит в другую сторону. Теперь мне выпало узнать, что все не настолько плохо, что он не всегда таращится на А, когда говорит с Б, потому что его взгляд вернулся к Вулфу». «Да, Ноэль объяснил, но я не уверен, что прозвучало как-то непонятно. Возможно, мне удастся развеять ваше недоумение», — прервал Вулф. «Что именно он вам сказал?» «Что вы взялись найти для него деньги, те самые, которые моя сестра выплатила похитителю. Спросил, помню ли я, как она пообещала ему эти деньги. Я ответил, что, конечно, помню. А дальше все прозвучало как-то путано, по крайней мере, для меня. Мол, вы хотите задать мне несколько вопросов, потому что думаете, что кто-то из нас был осведомлен о замыслах Дины. мисс Атли. Еще он сказал, что кто-то из нас подсыпал что-то в бокал Джимми. Когда я попросил пояснить, он заявил, что ответ я получу от вас. Выходит, Ноэль проявил тактичность. Пощадил чувства дядюшки Ральфа. «Согласен», — кивнул Вулф. «Все кажется слегка запутанным. Думаю, а почему вы смотрите на мистера Гудвина, хотя говорю с вами я?» Персел отвернулся, и его щеки зарумянились. «Привычка. Крайне дурная привычка, только и всего. Да уж. Простите. Вы заметили, что у меня глаза на выкате?» «Не слишком сильно. Вы очень любезны, но я и сам знаю. В детстве мне говорили, что я пялюсь на людей. Особенно часто я слышал это от одной особы. Она...» Персел неожиданно замолчал, но тут же продолжил. «Это было давным-давно... Но привычка сохранилась. Я веду себя так, когда со мной заговаривают, но потом все быстро меняется. Можете убедиться». «Тогда вернемся к делу». Вулф оперся локтями о подлокотнике кресла и сцепил пальцы рук перед собой. «Вы знаете, что мисс Атли была причастна к похищению?» «Что вы такое говорите, сэр?» «Сказать по правде, я вам не верю. Я слышал разговор своей сестры с мистером Гудвином, но не более того. Причина же, по которой я вам не верю, следующая. Похищение — опасная игра. Если тебя поймают, шансов на спасение от наказания никаких. А Дина была не из таких людей. Она никогда не рисковала понапрасну. Я наблюдал за ней, когда мы играли в карты. Она до последнего держала ненужную карту, если думала, что та может пригодиться мне. Конечно, так поступает всякий игрок, но... Она не просчитывала ходы, а просто предполагала, что эта карта может пригодиться противнику. Понимаете?» Вулф явно не понял, поскольку сам в карты не играл, но все равно кивнул. «А вы склонны к риску?» «О, да! Я, можно сказать, прирожденный игрок. Трижды, нет, четырежды сестра втягивала меня в рискованные затеи, и ни одна затея не принесла прибыли. Я готов биться об заклад о чем угодно, когда есть на что биться». «У каждого свои развлечения», — признал Вулф. «Что касается мисс Атли, тут вы ошибаетесь. Она причастна к похищению. Если я раскрою вам, каким образом пришел к этому удовлетворительному для меня выводу, вы, вероятно, сохраните свой скептицизм. Но раз вы послушали мистера Тедера и пришли сюда, то, надеюсь, послушаете и меня. Если мисс Атли замешана в преступлении, то минимум один из похитителей был ей знаком. Я собираю сведения о ее окружении. Смею предположить, что хотя бы отдельные ее знакомые вам известны. Как вам сказать?» Персел поерзал в кресле. «Знакомые Дины, говорите. Забавно. Разумеется, у нее были друзья, как-нибудь. Но лично ни с кем из них я не сталкивался. Она часто уходила по вечерам, то в кино, то на спектакль. Но вот с кем? Этого я не ведаю. Забавно. А я-то думал, что хорошо ее знал. Она встречалась со многими людьми, да, но...» Зазвонил телефон. Я схватил трубку и услышал знакомый голос Фреда. «Арчи, это ты? Я в будке на углу. Можно мне отойти перекусить или дальше тут пастись? Мне велели следить за своим подопечным до вечера. Сколько еще он у вас пробудет?» «Погоди». Я повернулся к Вулфу. «Фред, объект вошел в здание. Прям-таки настоящее логово порока. Жаждет инструкций. Можно ему отлучиться?» Вулф одарил меня суровым взглядом. «Передай, что на сегодня все. А завтра с утра пусть берется за работу. Так что вы говорили?» Дядюшка Ральф дождался, пока я повешу трубку. «Манеры есть манеры. Даже пусть тебя считают чужаком в высшем свете. Насчет знакомых Дины. Она встречалась со множеством людей у нас дома, за обедом, на приемах. Но вряд ли вы спрашиваете об этом. Вам ведь нужен кто-то другой. человек со вкусом к авантюрам вроде похищений, или тот, кто мог бы воспользоваться ее доверием. Персел покачал головой. «Знаете, сэр, я по-прежнему не верю, что Дина замешана в похищении, но если все обстояло так, она бы стояла во главе, была бы боссом». Он повел рукой. «Я уже сказал, мистер Вулф, что я ваш большой поклонник, и это не лесть и не преувеличение. Вы никогда не ошибаетесь, и раз вы говорите, что Дина была замешана, значит, у вас имеются веские основания. Я думал, что хорошо ее знал. И мне, разумеется, любопытно. Однако вы, полагаю, никому не раскрываете?» «Пришлось раскрыть», — перебил Вулф, пристально разглядывая Персела. «Я сообщил полиции. Следовательно, мои выводы, можно ожидать, будут вскоре обнародованы. Так что я могу утолить ваше любопытство. Мисс Атли напечатала письмо о выкупе. То самое, которое ваша сестра получила по почте. А также две записки, найденные позднее в телефонных книгах. В этом нет сомнений». По лицу Персела невозможно было догадаться, расслышал он сказанное или нет. Пошевелились только мышцы, приводившие в движение веки. Он моргнул, не отводя взгляда от Вулфа. «Спасибо, что рассказали. Ваши слова доказывают, что я не такой глупец и недотепа, как уверяют некоторые. Я заподозрил что-то в этом духе, когда меня спросили, не знаю ли я, куда подевалась пишущая машинка из кабинета моей сестры». «Кто?» — спросил. «Полиция?» «Да». Я не стал им говорить, потому что... В общем, не стал и все. Но вам скажу. Я видел, как Дина уносила машинку во вторник вечером. Ее машина стояла у входа. Я видел, как она выносила машинку из дома. Наверное, в багажник положила. Какое точно время это было? Не скажу, но раньше 9. Думаю, где-то за час до того, как моя сестра поехала отвозить выкуп. Откуда вам известно, что она повезла выкуп? Я сам вынес сумку и сунул в багажник. Мы столкнулись на лестнице, я предложил Алтее помочь. Она не сказала, куда едет, да я и не спрашивал. Я почувствовал, что она не в настроении, но причина могла быть какой угодно. Быть может, она собиралась туда, где с воскресенья пропадал Джимми. Вряд ли в Катону, а куда именно, она бы не ответила. Персел снова покачал головой. Значит, Дина напечатала все послания, а затем забрала машинку. Еще раз спасибо, что рассказали мне это. Вы правы насчет нее. А я был уверен, что хорошо ее знаю. Мы с ней играли в джин-раме в прошлый четверг. Нет, в пятницу. И получается, что к тому времени она уже все спланировала. Поверить невозможно. Однако придется. Теперь я понимаю, зачем вам понадобились ее друзья. Увы, ничем не могу помочь. Вы позволите мне рассказать сестре о записках? Думаю, полиция уже поставила ее в известность. Вулф провел ладонями по подлокотникам кресла. Совершенно верно, мистер Персел. Вы мало чем помогли, но я признателен вам за откровенность и сердечно вас благодарю. Мистер Тедер, несомненно, тоже скажет вам спасибо. Не смею больше вас задерживать. Но вы же собирались поведать, как кто-то подсыпал что-то там в бокал Джимми. О, действительно. Это случилось в среду вечером в библиотеке. Вы тоже там были? Да. Вы налили бренди мистеру Фросту? Да, наверное, так и был. Откуда вы? А, Ноэль вам рассказал. Нет, его сестра. У меня было возникло желание расспросить ее подробнее, кто бы мог отравить спиртное мистера Вейла. Но я отказался от этой мысли. Подобные расспросы почти всегда оказываются тщетными. Наша память слишком ненадежна, и каждому есть что скрывать. Тут все просто. Одурманенного мистера Вейла стянули с дивана и подтащили к статуе, а одурманили его каким-то составом, подсыпанным в спиртное. Вот такое объяснение. На сей раз реакция Пёрселла была заметнее. Он выпучил глаза. «Подтащили? Стянули? Да? Но как это возможно? Мы хотели сказать, что он сам дополз. Нет, он был без сознания. Кто-то подтащил его к статуе, туда, куда хотел, и толкнул статую на него. С вашего разрешения я не стал сейчас вдаваться в подробности и упомянул об этом лишь потому, что считаю себя обязанным объяснить замечание мистера Теддера по поводу бокала мистера Вейла.
Из ваших слов следует, что Джимми убили.
Так и есть.
Но полиция думает иначе.
Разве?
Но Элю вы ничего такого не говорили.
Неужели?
Вы ему сказали, что Джимми был убит?
Да.
Чего вы взяли? Это же нелепо.
К выводам можно прийти разными способами. Я сделал логическое умозаключение.
Вы же не всерьез. Да вам наплевать на Дину Атли. Вы воспользовались мной.
Щеки Пёрселла заолели.
Выставили полным идиотом. Он вскочил. А Ноэль ни о чем меня не предупреждал. Какой позор. Вам следовало сразу мне сказать. Какой же я все-таки глупец.
Он резко повернулся и двинулся к двери. Я не спешил вставать. Иногда лучше позволить гостю самому отыскать свою шляпу и выйти на крыльцо. Когда входная дверь со стуком захлопнулась, я поднялся и вышел в прихожую, чтобы убедиться, что наш посетитель не забыл уйти. Затем вернулся обратно. Вулф успел сесть прямо и теперь корчил гримасы. «Если он ни при чем, — сказал я, — если он не глупец, — его можно вычеркнуть». Вулф молча состроил очередную гримасу.